Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Не успела закончиться первая волна эпидемии коронавируса, как ученые спрогнозировали вторую. Придет она, скорее всего, осенью, хотя в некоторых странах уже сейчас возвращают ограничительные меры из-за роста числа заболевших. Чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет, специалисты во всем мире работают над созданием вакцины. Только в России таковых 17 вариантов. С нами на связи профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Здравствуйте, Сергей Викторович.
Добрый день и вам.
Сергей Викторович, ну вот насколько выпуск вакцины может, скажем так, ослабить эпидемию? Сложно сейчас говорить, наверное, о второй волне, поскольку первая как таковая еще не закончилась. Но вот еще более ее ослабить есть возможность?
Ну, вы знаете, у нас, во-первых, есть многолетний опыт, вообще говоря, в устранении не просто вспышек заболеваний, но и в искоренении некоторых заболеваний, или, по крайней мере, до минимизации их количества именно путем вакцинации. В первую очередь, конечно, натуральную оспу, которую искоренили с помощью вакцинации. Во вторую очередь, конечно же, полиомиелит, вспышек которого у нас на территории страны нет уже 9 лет. И надо сказать, что и в случае этого коронавируса это тоже возможно, но в отличие от перечисленных мной инфекций, пока что еще не доказана сама эффективность вакцин, и это может быть доказано только в испытаниях, клинических испытаниях третьей фазы.
Что это за третья фаза? Поясните, пожалуйста.
Третья фаза – это когда вакцинируют группу людей с высоким риском заболеть этой инфекцией, и параллельно такую же группу людей, невакцинированную, отслеживают. Как правило, это делается либо в той местности, где очень высока вероятность заболеть этой инфекцией. Или это делается для тех групп населения, для которых опасность заразиться велика. И вот в данном случае это в разных странах делают по-разному. В одних странах, например, выбирают две группы из медицинских работников, в других выбирают регион страны, в котором максимальная заболеваемость, в частности, например, в Соединенных Штатах Америки, выбрали именно регион, в котором это происходит. Ну и у нас надо сделать примерно то же самое. Наверное, придется выбирать Москву. Собственно говоря, так уже и сделано, и там проведены испытания первой фазы, но где будут проведены испытания третьей фазы, я пока не знаю, просто об этом пока еще не пишут.
Уже достоверно известно, что первыми войдут в число вот вакцинируемых именно врачи и учителя. По поводу врачей вопросов нет, немножко есть вопросы по поводу учителей. Почему именно учителя?
Потому что учителя – это люди, как правило, пожилые. Но это мы знаем по собственному опыту, по детям и по внукам. Во-вторых, это действительно группа риска большая, потому что они общаются с очень большим количеством людей, и причем общаются они с теми, в том числе и людьми, которые могут переносить инфекцию без симптомов. Я бы, вообще говоря, пока не стал бы вот эти группы обозначать, потому что все будет еще зависеть от региона, в котором эти группы выберут.
В России все-таки вакцинирование – дело добровольное. А как скоро, на ваш взгляд, смогут обеспечить вакцины всех желающих привиться?
Мощности по производству вакцин в России имеются. Это, в первую очередь, концерн «Микроген». Во вторую очередь, это, конечно же, такие большие компании, как «Эрфарм», «Генериум» и «Биокат». Я думаю, что они как минимум несколько миллионов в месяц могут вакцин производить. Я забыл упомянуть еще и компанию Ford. Но я думаю, что это все равно будет где-то 10-15 миллионов в год. И я думаю, что стоит также подстраховаться на зарубежные компании. Насколько я знаю, это уже сделано. В частности, подключена международный фармгигант AstraZeneca, и с ней уже заключают договора. Так что я думаю, что в течение года-полутора Россию можно будет обеспечить теми вакцинами, которые окажутся эффективными.
Все-таки предрекают, что по осени коронавирус опять поднимет голову выше, чем сейчас, опять будет повышение заболеваемости. В некоторых странах, отмечу, оно уже есть, да, европейские некоторые страны вновь возвращаются к ограничительным мерам из-за того, что появились новые и новые очаги. Как избежать и насколько это вообще может быть сильно по осени? Мы вернемся в то состояние, как это было в марте, апреле, мае? Или все-таки все это будет намного слабее и не придется настолько ограничивать население?
Вы знаете, вторая волна возникла в этих странах не случайно. Там правительство объявили об облегчении мер, и так это именно и назвали, и люди стали гораздо меньше носить маски в местах общего пользования. Именно это же вызвало вторую волну, а не какие-то там мифические другие вещи. И я считаю, что если у нас не будет послаблений в этом смысле высказано не только в печати, в СМИ, но и в других источниках, да, то у нас второй волны не будет. Хотя вот сейчас уже, если вы посмотрите статистику по некоторым краям и областям России, то там уже наметилась вторая волна. В Краснодарском крае видно вторая волна, потому что люди приехали отдыхать, маски не носят, и именно это вызывает ее, понимаете? Поэтому, если мы хотим, чтобы волны не было, ни в коем случае никаких масок снимать нельзя. Надо продолжать носить маски, надо продолжать мыть руки и делать это до тех пор, пока вам не поставят вакцину.
Ну вот, насколько я сейчас заметила, что стали в метро, во-первых, уже прям штрафовать за вход в метро без масок. Если есть маска, пожалуйста, надень, если нет, пожалуйста, оплати штраф. В магазинах, у меня вот прям вчера была история, что передо мной молодые люди были без маски и их отказались обслуживать. Им сказали, ну, пожалуйста, вот корзиночку свою поставьте, идите купите масочку, наденьте ее, тогда мы вас обслужим. По-другому мы вам оплату не проведем. Таких мер будет достаточно все-таки, чтобы как-то избежать какого-то колоссального роста заболеваемости?
Вы знаете, надо, чтобы люди приходили в магазин в масках.
Я тут с вами полностью согласна.
Сами носили их в карманах. И вот за этим надо следить. И штраф – это не мера добычи доходов государству, а это просто избежать того, чтобы люди продолжали заражаться. Вот для чего он введен. И он введен с этой же целью во многих странах Европы, и там его не будут отменять, пока не будет массовая вакцинация, причем эффективной вакциной. Так что вот это главный метод избежать второй волны и вообще инфекции для себя.
Но вот как стимулировать население для того, чтобы носить маски? Потому что очень многие поначалу, те, кто действительно боялся заразиться и ходил в масках, то сейчас, я не знаю, то ли чувство страха притупилось, то ли инстинкт самосохранения несколько так поослаб. Но люди, которые искренне носили маски в начале эпидемии, сейчас про них забывают.
Вы знаете, вот вы употребили интересное слово, как стимулировать людей. Вообще, давайте вернемся к происхождению слова «стимул». Стимул в Древнем Риме – это была палка для погоняния быков. И слово «стимулирование» означало просто бить палкой этого самого быка, чтобы он выполнял указания хозяина. Так вот, в данном случае я считаю, что штрафы, и только штрафы сейчас помогут нам стимулировать ношение масок. Потому что, ну, доброе слово не действует, как мы знаем, из гангстерских фильмов, оно действует иногда, когда оно подкрепляется все-таки какими-то жесткими мерами.
Например, стволом пистолета.
Вы совершенно верно процитировали, да.
Вот что касается ношения масок и мытья рук, этого достаточно или это все-таки недостаточные меры, чтобы себя защитить?
Ну, конечно, вот это главное. Но при этом не надо забывать о том, что когда вы заходите в магазин и вам предлагают руки смочить дезинфектантом, я бы это делал на выходе, наоборот, понимаете? Потому что в магазин – вот это место скопления людей. Именно там вы на руки получите какую-то заразу. И после этого надо обязательно вымыть руки дезинфектантом. Я, например, в машине вожу просто набор салфеток и дезинфектант. Потому что зашел в машину, прежде чем садиться за руль, я руки протираю и тогда уже еду. Ну и надо не забывать о том, что у человека есть такое свойство. Примерно 20 раз в час обязательно надо руками потрогать лицо. Там что-то зачесалось, соринка попала, там очки поправить и так далее. Вот это надо не забывать. И поэтому, пока вы руки не протерли, этого не делать. Это еще одна дополнительная такая мелкая, но очень важная деталь, которую надо на самом деле выполнять. И, конечно, мыть руки после пользования, например, местами общего пользования, туалетом и так далее, надо мыть руки, не забывая того, что ручка крана, она может быть тоже заражена. Поэтому лучше сначала ее помыть, потом помыть руки, а потом ее уже закрыть, и закрыть не подушечками пальцев, а вот внешней частью руки, которой вы лица не касаетесь. Потому что вот эти мелкие вещи, они вообще должны войти в число обязательных, что ли, рефлексов человеческих. И тогда мы очень многих вещей избежим. Не только коронавируса, но и других инфекций.
А вообще, вот что касается коронавируса, как долго он живет на поверхностях?
Вы знаете, вот есть несколько работ, из которых 90% совпадают, а 10% не совпадают с остальными 90%. Я верю тем, которые совпадают. Там написано, что на стальных поверхностях, на пластиковых, вирус может сохраняться от 48 до 72 часов. Поэтому, если вы эти поверхности не протерли, и если есть подозрение, что они были заражены, пожалуйста, относитесь к ним как к грязи. А на самом деле их достаточно легко протереть любым дезинфектантом, тем же самым хлоргексидином раствором можно протереть, понимаете, если эта поверхность не ценная какая-то для вас. Ну и надо не забывать о том, что любые поверхностно-активные вещества, типа стиральных порошков, мыла и так далее, они уничтожают вирус, они заставляют его распадаться на составные части. Так что надо просто больше применять гигиенических процедур, и вам не надо будет этого бояться. Но не забывайте, что не только поверхности гладкие могут вирус у вас адсорбировать и долго держать. Но это, в первую очередь, ручки дверей, кнопки лифтов, понимаете? И надо не забывать про свою пластиковую карту банковскую, которую, на самом деле, после того, как вы ее засунули куда-то, да, если она у вас не бесконтактная, или нажали там кнопочки пин-кода, у вас после этого руки загрязнились. Пожалуйста, относитесь к ним как к грязным. Помойте их при первой необходимости. Или протрите салфеткой.
Что касается вакцинирования, понятно, что это все-таки дело добровольное, но стоит ли прям сразу, вот как только появится первая вакцина, бежать на вакцинирование? Или все-таки стоит подождать и убедиться, что вакцина действительно эффективная и безопасная?
Я считаю, что вот то, что вы второе сказали, это единственная правильная стратегия и тактика. Надо сначала дождаться до того, чтобы эта вакцина была опробирована и было доказано, что она защищает. И это очень непросто сделать, и эта фаза на самом деле длительная, потому что надо дождаться, чтобы статистически достоверное число людей заразилось в контрольной группе и статистически достоверное число людей не заразилось в вакцинированной группе. Я вам могу сказать один пример. Разработано больше 60 вариантов вакцин против ВИЧ-инфекции. Ни один вариант не работает. Вот есть такие инфекции, против которых не работает. Есть гепатит С, против которого вакцинация тоже не работает. Тоже порядка 30 вариантов сделано. А вот против гепатита Б работает вакцина. И очень хорошо работает. Понимаете? И там практически нет случаев заражения после применения этой вакцины. А если и есть, это означает, вакцину неправильно хранили. Поэтому есть вакцины, которые очень хорошо защищают. Но они долго проверялись. И эту вакцину надо проверять столько, сколько надо для того, чтобы накопить статистически достоверные данные по ее протективной способности.
Сергей Викторович, а вообще вот эта форма коронавируса COVID-19, насколько она стабильна, да, насколько она не изменчива, то как бы не получилось так, что будет готова вакцина, а вирус уже видоизменится, и вакцина окажется бесполезной?
Вы знаете, уже минимум 7 месяцев отслеживают возможную изменчивость вот этого самого вируса в разных странах, разными способами. Вот. Но пока обнаружена только одна стойкая замена, которая, похоже, никак не повлияет на его чувствительность к вакцине. Так что этот вирус намного менее изменчивый, чем грипп, это уже доказано. А появится ли что-то, когда уже будет вакцина? Ну, давайте мы сначала вакцины дождемся. Пока что не найдено штамма, который потенциально может быть нечувствительным к вакцине, если вакцина работает на этом варианте вируса.
Спасибо огромное, Сергей Викторович. А я напомню, с нами на связи был профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.
Интервью на радио «Спутник».